такую книгу Вячеслав Николаевич Тенишев, предприниматель, ученый, меценат. Я очень рада, что вышла эта книга. Почему рада? Потому что вот до этого буквально месяц назад я представляла вам вот эту книгу, да, и вот теперь они парные. Посмотрите, как красиво смотрится, да. Вот, что я хочу сказать, что очень долгое время Вячеслав Николаевич Тенишев находился в тени своей замечательной супруги Марии Клавдиевны. Да, действительно, яркая личность, необыкновенная, которая наверняка затмевала его своими талантами. Но ведь все, что делала Мария Клавдиевна, было бы невозможно без финансовой поддержки князя. Да не состоялась бы она как благотворительница, просветительница. И поэтому, конечно, я считаю, что вот Вячеслав Николаевич действительно достоин вот такой книги. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с содержанием этой книги, то есть о чем она. Я сразу хочу сказать слова благодарности в адрес Тамары Викторовны Исаченко, которая приехала к нам сюда из Талашкина, Смоленской губернии, да, для того, чтобы также рассказать о князе Вячеславе Николаевиче Тенишеве. И то, что делается в Талашкино по сохранению памяти этих великих людей, это, вы знаете, просто потрясающе. Конечно, мы пытаемся тоже что-то сделать, тем более, что под Брянском есть усадьба Тенишева-Хотелева. Но Талашкино повезло больше. Там сохранился теремок, храм Святого Духа, сельскохозяйственная школа. У нас в Хотелево сохранился только парк. Но благодаря реализации вот этого нашего проекта «Возрождение народных традиций малой родины» появился памятный знак. Мы с вами его сегодня увидим. Парк усадьбы Тенишевых. Это достаточно красивая колоннада. И теперь все, кто едут в Хотелево, уже не спрашивают, где тут парк Тенишевых. Уже понятно, что это там. Давайте начнем с нашего героя.
Сейчас я выключу свет.
Подождите, давайте мы откроем презентацию. Секунду. Сегодняшнего дня заключается в чем? А все хорошо, я уже, да, да, получилось,
ура,
что 3 февраля по старому стилю, да, родился Вячеслав Николаевич Тенишев.
Да.
То есть сегодня у него день рождения. И вот мы с вами собрались, да, в этот день. И сегодня, в этот знаменательный день, впервые представлена о нем книга. Вы знаете, допустим, меня очень долго задевало, что о такой личности ничего практически не написано. И то, что мы когда-то выпустили вот втроем, я, Тамара Викторовна и Александр Михайлович Дубровский, тоненькую книжечку о Тенишеве, конечно, недостойно личности этого великого человека. И как-то оказалось так, что он был немножко в тени. Но сегодня, слава богу, времена меняются. И имена Тенишева, Петра Ионовича Губонина, они возвращаются из небытия. Действительно, настолько мощная фигура в истории России, крупнейший промышленник, меценат, ученый, необыкновенно творческая личность, принадлежал к известному аристократическому роду. Этот род ввел свое происхождение от Тугушевых, которые в XVI веке перешли на службу к государю Василию III, отцу Ивана Грозного. Род Тенишевых известен в российской истории, но главное, что, можно сказать, вот во всем этом роде просматривалась задача служения российскому государству. Служение свое личное для процветания России. Известные люди из рода Тенишевых – это астраханский губернатор, казанский губернатор, ну и, конечно, вот отец Вячеслава Ивановича Тенишева, Николай Иванович Тенишев, вот мы здесь видим его портрет, вот, который ведал путями сообщения в царстве польском. Вот мы пытались построить родословную Тенишевых. Значит, у Николая Ивановича Тенишева и его жены Юлии Ладыженской было 9 детей, 2 сына, Вячеслав и Владимир, и 7 дочерей. Вот то, что вы сегодня видите, это те даты жизни, которые известны. К сожалению, здесь вот работать и работать еще над этой родословной, уточняя судьбу каждого из этой известной семьи. Можно сказать, что у Вячеслава Николаевича было трудное детство. В 3 года он теряет мать. И поэтому, в общем-то, в Тверской губернии у своего дяди он находился в детстве. Потом поступил в гимназию в Москве, потом в Петербург в университет на физико-математический факультет. В это время в Петербурге начинаются волнения, и отец отзывает его к себе в Варшаву. И уже образование он завершает в Германии, в политехническом техникуме в городе Карлсруэ. В 20 лет он теряет отца. И дальше он начинает самостоятельную жизнь. 20 лет, совсем молодой человек. Начинает работу техником, да, на Рига-Орловской железной дороге. Зарплата 50 рублей. Но вот это, видно, природная смекалка, которая была в нем. Расчет на собственные силы привел к тому, что он начинает создавать крупные предприятия. И прежде всего Гутуревский завод в Петербурге. Первое предприятие, которое выпускало лесопильные рамы. В 1873 году, то есть это где-то он у нас в районе 30 лет, скажем, Вячеслав Николаевич, он приезжает в Бежицу. И здесь вместе с Губониным и двумя инженерами Голубевым и Крахтом организовал Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод. Для меня лично это очень важно, потому что это начало села Бежица, а вначале оно называлось Губонино. Это моя малая родина, это сегодня Бежицкий район города Брянска, где я проживаю. То есть, да, действительно, строится завод-гигант. Губонин долго не мог управлять заводом, потому что практически у него не было образования, и тема Губонина, она действительно интересна, но это тема другой презентации. Я думаю, с Игорем Николаевичем мы как-нибудь устроим презентацию здесь на эту тему. Так вот, через 5 лет после основания завода Вячеслав Николаевич становится в главе этого акционерного общества. И вот благодаря его предприимчивости, его смекалке, завод очень быстро добивается громадных успехов, в том числе на мировой арене. Вот мы видим этот завод. Сталь, выпускаемая заводом, была не хуже английской. А в начале 80-х годов на продукции завода устанавливать, скажем так, государственный герб, что говорило о высоком качестве этой продукции. Здесь вверху мы видим паровозы, которые выпускались на этом заводе. Потом Тенишеву приходит мысль, что завод должен иметь такой судостроительный профиль. И стали выпускать на Брянском заводе суда. Но для того, чтобы дело лучше шло, он обращается, значит, в правительство и просит разрешить построить завод недалеко от нынешнего Днепропетровска, это был Александровский завод. Завод строится, и вот почему здесь такая интересная эта история, когда Вячеслав Николаевич женился на Марии Клавдиевне, в свадебное путешествие они плывут на корабле по Десне, Днепру, корабль назывался «Благодать», это значит даже есть в воспоминаниях Марии Клавдиевны Тенишевой, а плыли они именно до Екатеринослава, где находился завод мужа. Через Трубчевск, правильно, и вот как раз в моей книге есть это самое такое упоминание, что они заехали в Трубчевск, и Мария Клавдиевна была удивлена, что Трубецкий из этих мест, вот, это ее удивило. Далее, когда они прибыли в Киев, они посетили Киево-Печорскую лавру, это ей тоже было интересно. Обратно они возвращались по железной дороге. Мы нашли очень редкую фотографию этого корабля «Благодать», она есть в этой книге. Но потом, после свадебного путешествия, что интересно, вот этот корабль был переименован и стал называться «Мария» в честь Марии Клавдиевны Тенишевой. Значит, разделы книги мы разделили, ну, все разделы книги, я о них сейчас расскажу, между ними есть такие, скажем, вставки, да. Так вот, первая вставка – это семейный альбом Тенишевых. То есть мы собрали все фотографии, которые связаны с жизнью Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича Тенишева. Хочу сказать, что к моему, наверное, вашему огорчению, фотографий князя очень мало, потому что фотографироваться он не любил. Но все, что можно, то нашли. Следующая глава у нас называется «Князь Тенишев и его княгиня». Действительно, мы часто говорим о Марии Клавдиевне Тенишевой. И немножко тоже в тени находится первая жена князя Анна Дмитриевна Замятина. Анна Дмитриевна происходила из очень богатой, известной семьи. В 23 года она выходит замуж за Вячеслава Николаевича Тенишева. И, кстати, первый топай, который он внес в создание Бежецкого завода, это были деньги его жены Анны Дмитриевны. Но семейная жизнь не сложилась, не помогло рождение сына Вячеслава. И вот когда Вячеслав Николаевич встречает в петербургском салоне Марию Клавдиевну, как он вспоминает, он женился по любви, по безумной страсти. Но я пыталась в своей книге сравнить двух княгинь, и действительно для них было характерно для одной и для другой благотворительность, доброта, милосердие к людям. Анна Дмитриевна сама родом происходила из наших мест, из Бежич, это сейчас район Бежицкого района. И Анна Дмитриевна основала детский сад первый в Бежице, основала женскую школу. Она приложила усилия, чтобы была достроена в Бежице церковь Петра и Павла. При ней также и при ее финансовой поддержке был построен Преображенский собор в Бежице, который был намного лучше, намного больше, намного красивее, чем главный храм Брянска того времени, Покровский собор на набережной. И, конечно, Мария Клавдиевна, когда приезжает в Бежицу, ей, наверное, было сложно как-то тягаться вот с первой женой князя, потому что ту уже знали, ту любили за благотворительность. И Марии Клавдиевне пришлось зарабатывать тоже себе успех. Находясь в Бежице, Мария Клавдиевна открывает 6 школ. Сейчас мы к этому перейдем. Вот хочу показать Преображенский храм в Бежице, который достроился при Анне Дмитриевне, и церковь Петра и Павла, которая была построена как ее начинание. Также женская школа в Бежице. И часто Анна Дмитриевна уезжала в свое имение в Мценске, и там открывает школу кружевниц. И вот эти кружева, они были представлены на Всемирной выставке в Париже. Мария Клавдиевна Тенишева открывает в Бежице 6 учебных заведений. Одно из самых крупных – это ремесная школа, потом ремесное училище. На первый курс набирают 60 человек, проходит год, набирают 200 человек. На всемирной, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде через год после открытия школа получает благодарность императора Николая II. А здесь рядом мы видим аттестат, который подписан рукой Марии Клавдиевны Тенишевой, которая была попечительницей школы. Кроме школ, открытых в Брянске, она открывает музей «Русская старина» в Смоленске, рисовальную школу в Петербурге, которую возглавлял и преподавал Илья Репин. И вот здесь, в рисовальной школе в Петербурге, она находила талантливых художников и помогала молодых, помогала их готовить к поступлению в Академию художеств. Ну и, конечно, отдельный раздел книги посвящен деятельности супругов Тенишевых в Бежице. Кроме того, что я уже сказала, Мария Клавдиевна осуществила, скажем, такую стартовую площадку для технического образования в Бежице, она еще открывает здесь народную столовую. Она понимала, что для того, чтобы рабочие хорошо работали, они должны хорошо питаться. Абсолютно такой, скажем, грамотный подход. И насколько были удивлены рабочие завода, когда они зашли и увидели, что у прилавка стоит сама княгиня и разливает борщ. То есть вот они не понимали, как человек такого знатного происхождения может, так сказать, просто стоять и разливать борщ. Но Мария Клавдиевна, действительно, я вот чем больше изучаю ее жизнь, тем все больше удивляюсь и удивляюсь. То есть, приехав в Бежицу, хотя князь целыми днями на заводе, она могла отдыхать, наслаждаться природой, там ездить в свое имение Хотелево, сейчас мы тоже его увидим. Но Мария Клавдиевна хотелось вот изменить окружающее пространство вокруг нее. То есть она хотела, чтобы люди, которые живут в Бежице, жили лучше. И старалась все сделать для этой лучшей жизни бежичан. Допустим, приезжает она в Бежицу, и она видит такой факт. 28 тысяч детей и одна школа всему. Вот в чем истоки возникновения бежецкого, скажем, образования. Народная столовая. Дальше она приходит к выводу, что чтобы рабочие не уезжали из Бежицы и стремились хорошо работать и остаться здесь, она наделяет, она предложила Тенишеву, значит, выдавать им участок земли для постройки собственного дома. Так и сделали. И причем рабочие получали ссуду на строительство дома от 200 до 500 рублей, в зависимости от стажа их работы на заводе. Дальше ей приходит в голову мысль, что надо открыть магазин потребительского общества, потому что, когда она увидела то, что продавали в магазине в Бежице, некачественные продукты, рабочие часто травились, и вот они создают с князем первый кооператив. Когда она изложила свою идею, Вячеслав Николаевич был, ну, очень вначале удивлен, но потом, как человек прогрессивный, здравый, он быстро ее подхватил. Мария Клавдина в своей книге «Впечатления моей жизни» вспоминает, что тяжеловато им было с этим кооперативом, но потом все пошло хорошо, и рабочие тоже стали вступать в кооператив, носили свой пай, а потом, по истечении года, получали дивиденды. Недалеко от Бежицы есть усадьба, усадебный парк Хотелёва, и там Вячеслав Николаевич покупает этот замечательный парк, обустраивает железнодорожную станцию в Хотелёво, строит мост через Десну, а Мария Клавдина приглашает архитектора Прокофьева, и получается у них вот такой замечательный усадебный дом. Дом действительно был великолепный, и Мария Клавдина вспоминает, что когда она придумывала этот дом, она, в общем-то, соотносила свои планы с тем, что рядом там находится Преображенская церковь, построенная еще в XVIII веке. Она как раз стоит напротив парка. И вот ей хотелось, чтобы дом, он сочетался, был в единой гармонии, в одном архитектурном решении с этой церковью. И это ей удалось. Мы нашли очень интересное сведение о том, что же из себя представлял дом. К сожалению, в годы войны он был разрушен, и то есть он сейчас не сохранился. Так вот, в доме было три зала. Красный зал, золотой и янтарный. И сегодня это нам подтвердили жители села Хотелёво, скажем, старожилы села Хотелёво, когда мы вот вели с ними эту работу. Ну, а рядом совсем с Хотелёвым находится Талашкино. Ну, не совсем рядом, но недалеко, скажем так, да? И вот именно Талашкино стало местом приложения творческих сил супругов Тенишева. Князь Тенишев занимается здесь своей любимой наукой социологией, а княгиня Тенишева создает сельскохозяйственную школу, потом с Рерихом строит храм Святого Духа, ну а Малютин здесь создал удивительный теремок. Но у нас здесь Тамара Викторовна, и я думаю, что про Талашкина она скажет намного лучше, чем я. Так вот, сохранились несколько фотографий Талашкина, князь со служащим, после спектакля. Ведь Талашкина действительно становится меккой для художников, для поэтов, для музыкантов, для всех творческих людей. Не зря же Рерих его называл родником земли русской. Здесь, в Талашкино, Тенишева открывает одну школу, а потом они покупают хутор Флёнова, и здесь появляется сельскохозяйственная школа. Можно сказать, что у Вячеслава Николаевича и у Марии Клавдиевны были свои взгляды на педагогику, которые в чем-то совпадали, а в чем-то они немножко и расходились. Мария Клавдиевна считала, что образование надо дать всем детям, и очень заботилась о тех детях, которые не могли заплатить за свое образование, поэтому в ее школы принимали всех детей. А у Вячеслава Николаевича возникла идея создать престижное училище для подготовки российской элиты. И он покупает два участка земли в Петербурге на улице Маховой и строит вот такое замечательное заведение. Строил он его очень быстро. Значит, удивительно, что это Тенишевское училище подчинялось не Министерству просвещения, а Министерству финансов. И на открытии присутствовал сам Вита. Отдельно долго можно рассказывать про это училище, про то, какая удивительная программа была обучения, что учились школьники без отметок, что уроки продолжали экскурсии ближние в Петербург, в Финляндию, дальние, в Крым, на Урал. И достаточно сказать, какие, скажем так, звезды российские вышли из этого училища. Набоков, Андронников, ну и, конечно, самый яркий выпускник этого училища Дмитрий Лихачев. И первый директор училища, который очень любил Тенишева, дружил с ним, Остогорский, сказал такие слова, что будущая Россия будет благодарна Тенишеву хотя бы вот именно за его вклад в педагогику. Зарплата учителей была выше, чем по всей России. Громадный амфитеат на 500 мест, который зачастую используют для проведения литературных вечеров, юридических диспутов. И хотя князь, как практик, больше настаивал, чтобы преподавали предметы цикла физика, математика, химия, все равно гуманитарные предметы врывались в жизнь училища, и действительно в воспоминаниях и Мандельштама, и Набокова мы читаем о том, что ростки духовности – это самое главное, что вынесли из этих стен ученики Тенишевского училища. То есть большой раздел книги, посвященный именно педагогической системе князя Тенишева. Тенишев вошел в историю как ученый-этнограф и ученый-социолог. Этими науками он стал заниматься еще в Смоленске, в Талашкино. Выходит его первая книга «Деятельность животных», следом книга «Деятельность человека». И ведь посмотрите, какие грамотные мысли. Чтобы управлять людьми, надо их изучить, надо узнать их потребности. Особенно надо понять людей в тот момент, когда напряженная ситуация возникает, стрессовая ситуация накануне революции. То есть узнать их чаяния, заботы. Он хотел всеми силами предотвратить то, что надвигалось на Россию, предотвратить революцию. К сожалению, ему это не удалось. И когда он задумывал основать свое этнографическое бюро, он решил начать изучение с самого большого класса, класса крестьянства. Создается в Петербурге этнографическое бюро во главе с Чарушиным. 11 там еще работали с ним исследователей. И, значит, составляется опросник, в котором было 2500 опросов. Бросается клич по центральной России, кто хотел бы быть корреспондентом, чтобы вести опросы среди крестьянства. Нашлись желающие люди, но как мудро все было устроено у Вячеслава Николаевича Тенишева. За работу люди получали деньги, причем получали немедленно, как пришел отчет, от 10 до 15 рублей. Деньги достаточно большие по тем временам. Ну и четко было сказано, что собирают, какие вопросы задают. То есть на основании вот этой программы, значит, была сделана программа по ряду губерний, и слава богу, в том числе материал из Орловской губернии, куда Брянск относился, и слава богу, что сейчас Русский этнографический музей стал выпускать собрание книг бюро князя Тенишева. И действительно, вот у нас оно есть в нашем музее брянских меценатов, и кто к нам туда приходит, видит это и говорит, что не одну диссертацию можно написать сегодня вот на материалах этнографического бюро князя Тенишева. В Петербурге Тенишевы жили в двух домах. Это Английская набережная 6 и Английская набережная 14. Зачастую, когда они находились в Бежице с 1892 по 1896 год, лето проводили в Бежице, весну, осень, а на зиму уезжали в Петербург. И Мария Клавдина вспоминала, что всегда ей жаль было покидать Бежицу, которой она прикипела всем сердцем. Она называла это место своим боевым крещением, место, где она выиграла первый бой, как она говорила. Ну и, конечно, весь талант князя Тенишева проявился в тот период, когда он был назначен комиссаром русского отдела Всемирной выставки в Париже. Опять же, сделано это было по предложению Витте, и Николай II утверждает его в этой должности, но надо было обладать громадной энергией князя, чтобы, во-первых, собрать вот этих предпринимателей, заводы, которые представят свою продукцию, какие гиганты были на выставке, в том числе Брянский рельсопрокатный железоделательный механический завод, Путиловский завод, Дядьковская хрустальная фабрика Мальцовых и многие другие. Совсем недавно я обнаружила книгу «Россия на Парижской выставке 1900 года», и там действительно полностью идет вот подробное описание роли России во Всемирной выставке. Была выпущена специально почтовая открытка к этой выставке. Выставка открылась 15 апреля 1900 года. русский отдел был очень хорошо, удачно расположен, наверное, благодаря связям Вячеслава Николаевича Тенишева в том числе. И вот самое интересное, что буквально через два дня, 17 апреля, торжественно открывается мост Александра III и авеню Николая II в Париже. Вот мы видим здесь полностью выставку и в центре буквально русский отдел. Так вот, тоже очень интересный факт, о котором я тоже узнала совсем недавно. 17 апреля в русский отдел посещает президент Франции Эмиль Лубе. Он посещает и дворец русских окраин, и ведомство уделов, и царские палаты. И вот там князь Тенишев вместе с князем Урусовым дарит ему подарок от Николая II. Это карта Франции из уральских самоцветов. Она изображена в нашей книге из богатейших самоцветов. Яшма, бирюза и многие другие. Представьте, вот труд уральских умельцев, да, вот маленький факт, дарится вот эта карта. Какие отношения России и Франции, великолепные отношения и, скажем так, царский подарок. Конечно, Тенишев внес громадную роль в эту выставку. Российский отдел на этой выставке получил 1500 медалей. Как вспоминал потом Тенишев, что Россия всему миру показала свою мощь, показала, что она может все производить у себя. И действительно, люди, которые попадали в русский отдел, они попадали как будто в Кремль, они попадали в русскую сказку. В древнерусском стиле был русский ресторан сделан. Мария Клавдина выставила балалайки, значит, специально на эту выставку, две из которых сама расписала. Это были также балалайки Малютина, Врубеля и многих других известных художников. За эту выставку французское правительство наградило Вячеслава Николаевича орденом почетного легиона, а Николай II назначает его камергером его величества. И заканчивая в Париже демонтаж выставки, Вячеслав Николаевич, конечно, не подозревал, что в этом городе он проведет свои последние дни. В апреле 1903 года Вячеслав Николаевич умирает в отеле «Риц» от сердечной болезни. Франция устроила пышные похороны князю, который при жизни ценил скромность. Княгиня перевозит тело в Россию, в Талашкино, и захоронила его в храме Святого Духа. Все начинания отца, я считаю, успешно продолжил его сын Вячеслав Вячеславович Тенишев. Несмотря на то, что родители развелись, мать сумела воспитать в нем уважение к отцу. И в 1905 году он начинает работать над книгой из материалов этнографического бюро князя Тенишева. И в 1907 году книга была издана, она называлась «Правосудие в русском крестьянском быту». А также его интересовали вопросы избирательного права, у него и такая книга вышла. Вышла книга «Вечный мир и международный третейский суд». Но немножко он был другой, не как отец, он пошел в политику. В 28 лет он становится депутатом Третьей Государственной Думы от Брянского уезда. Причем прекрасно понимая, чтобы получить такой пост, он должен себя хорошо зарекомендовать. Он в это время в Брянске открывает мужское училище, он строит мост через Десну, он помогает, как юрист по образованию, участвовать в судебных процессах, и причем, что интересно, он становится на сторону крестьян. Его избирают депутатом Государственной Думы. И он, хотя он был от партии октябристов, он продолжает работать на благо Брянского уезда. И даже в Брянском архиве есть благодарность Брянской городской думы князю Тенишеву за то, что были выделены деньги на Тенишевское училище, построенное Марией Клавдиевной. А он в ответной речи сказал, что ничего тут особенного нету, я же защищаю интересы жителей Брянского уезда, я готов и дальше все делать для процветания этого уезда. В 1915 году, как предводитель Брянского уездного дворянства, Вячеслав Вячеславович встречает императора Николая II на Брянском заводе. После революции Вячеслав Вячеславович уезжает в Париж. Часто встречался с Марией Клавдиной Тенишевой, приезжал к ней в гости в ее имение Вакрисон под Парижем, пока она была жива, до 1928 года. Значит, когда в Париже образовался союз русских дворян, он входит в состав этого союза, он входит в различные общества по сохранению культурного наследия, читает лекции, сотрудничает с газетой «Русская мысль». И до конца своих дней, до 59 года, он прожил достаточно долгую жизнь, родившись в 78 году, он продолжает вести активную политическую и общественную деятельность уже во Франции. Там же он и был похоронен. Как я уже сказала, мы пытаемся наш фонд имени братьев Могилевцевых сделать какие-то шаги для возрождения памяти о Тенишевых на Брянской земле. И вот установленный вот этот знак сейчас в Хотелево мы видим. Парк усадьбы Тенишевых Хотелево. Также там 8 сентября прошел большой праздник. И мы надеемся, что этот праздник будет ежегодным. И, конечно, приглашаем вас посетить наши брянские места, связанные с князем и с княгиней Тенишевыми. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово Тамаре Викторовне, чтобы она тоже рассказала, как она говорит, о любимом князе. Пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я привыкла все говорить стоя, поскольку все-таки за плечами 40 лет экскурсоводческой практики. Но вы знаете, вот сегодня мне бы, наверное, хотелось все-таки больше коснуться личности князя. Потому что как любой значимый человек, а таких ведь много было в России, жизнь таких людей обрастает легендами, мифами. И отделить потом практически невозможно. И зачастую в силу нашего характера, общечеловеческого, нам проще принять что-то такое, ну, не сильно презентабельное. Ах, вот он какой, он вот так вот сделал. Или ах, вот она там какая. То есть зачем мы во всем этом копаемся, как нам говорят? Вот что вы, чего вы достигли? Вот для себя я лично поняла, что пока мы не увидим полную правду, мы сегодня не сделаем так, как нужно. Если мы не сделаем сегодня правильно, на завтра не приходится рассчитывать. И мы с вами уже убедились, построенное на фантазиях, мифах, легендах и былинах все равно рушится. И у нас с вами опыт, к сожалению, не положительный того, что мы можем сейчас оценить. Я имею в виду, вот, ну, скажем так, вот мое поколение, наша прожитая жизнь. Чего-то безумно жалко, что-то было очень хорошее, душевное, теплое и светлое. А что-то уходит безвозвратно, ровно потому, что это все было придумано. Вот так и с князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым. Вы знаете, это такая глыба, это такая личность. И как-то недавно я услышала, что он был безбожником, что он не признал никакой из религий. Вот это говорят люди, не знающие правды вообще. Вот давайте мы с вами сегодня представим себе на секунду, что атеиста и безбожника в начале 20 века отпевают в главном соборе Парижа, в соборе Александра Невского. Возможно ли в принципе такое? Конечно, нет.
В Париже возможно.
Конечно,
там это революция даже была, 1793.
Уже они забыли про нее и бежали от нее далеко. Более того, прежде чем поместить саркофаг князя в крипту храма, ее освящают. Это Россия уже. Понимаете, зачем я вот копаюсь в этих вещах? Затем, чтобы увидеть полную картину. Потому что наследие князя, ведь мы до сих пор все им пользуемся. Это брянские заводы. Нет только Гутуевского завода, под Петербургом он сгорел. Это Орловско-Рижская железная дорога. Ну, это совсем недавно наши братья-славяне в Украине постарались уничтожить завод, который был построен Вячеславом Николаевичем. Знаете, вот такие вещи, они значимы для нас сегодня. Тем более, что сегодня вообще удивительный день. Ведь все мы, и даже устанавливая памятный камень на предполагаемом месте второго захоронения Вячеслава Николаевича, мы все-таки написали дату рождения, 43-й год, 1843-й. Она блуждала в интернете. И считали прошедший год тоже юбилеем, 175-летием со дня рождения Вячеслава Николаевича. Вот сегодня 175 лет Вячеславу Николаевичу. Потому что неравнодушные люди
которым очень важно, что было до них, нашли документ, заполненный собственной рукой Вячеслава Николаевича, когда он поступил в школу в Карлсруэ, он своей рукой написал 3 февраля 1844 года. Страшная ошибка? Да нет, не страшная. Ну, подумаешь, на год мы его сделали постарше. Зато какой год получился? Вот Ирина Алексеевна не сказала об этом, наверное, из скромности. Вот зачем все, да, они это делают? Представьте себе секунду. Вот, публикуем книги, мы рассказываем, мы гордимся своими находками, вот этими датами. В связи с минувшим юбилейным годом, 160 лет Марии Клавдиной, и, как мы считали, 175 Вячеслава Николаевича, Ирина Алексеевна устроила вот этот удивительный совершенно проект, когда установлена колоннада. Смотрите, что за этим стоит. Я тоже родилась в Брянске, поэтому нам как бы понятно. Раньше нам говорили, вы на Графские развалины? Ну, это вот там. Ровно год понадобился, чтобы перевернулось сознание людей, и они стали... Вы в усадьбу князей едете? Чувствуете разницу? То мы развалины искали, а теперь мы усадьбу князей ищем. И еще две школы, да, теперь бьются между собой, кто же будет ответственным за восстановление этого парка. А это дети, это наше с вами будущее. Они жили там, они ходили там и даже не задумывались, что это за земля, что здесь было, как эти люди все это делали. И вот это мероприятие, оно всколыхнуло внутреннее состояние, как нам кажется, ой, какая у нас там молодежь, да хорошая, прекрасная молодежь, нужно только направить в нужное русло. И вот вам, пожалуйста. Что, простите? Да, и вот, пожалуйста, смотрите, бьемся мы теперь за что? За то, чтобы мы были, наша школа, это же у нас, это мы же тут, это же наша Хотелевская школа, а почему те вот пришли и стали первыми? Ах, мы чуть-чуть опоздали, но мы докажем, что мы лучше, что мы первее, как говорят школьники. Вот это очень важно. Вот это главное, когда то, что мы делаем сегодня, вот в поисках, дает возможность переосмысления самого себя. Вы знаете, вот, например, для меня даже более важны такие понятия, как соотношение проекта и уже собственного понимания. Ведь князю было 27, когда он строил Гутуевский завод. Знаете, 27 и Гутуевский завод. Да? И вот сегодня, когда приходят к нам школьники, я им говорю, ребята, у вас осталось совсем мало времени. Еще 10 лет, и нужно строить заводы. Понимаете, им редко кто говорит об этом, что, ребята, у вас-то впереди, вот все в ваших руках, то, что вы сами сможете сделать. Можно ли это было сказать 20 лет назад? В принципе, нет, потому что такой возможности не было. Трудно мы живем? Трудно. Сложно? Сложно. А кто обещал, что будет легко? Никто. А кто сказал, что если все легко и свободно, то будет созидание? Тоже нет. Все в трудности, все в сложности. Главное, опять же, вот этот вот, наверное, стержень. Ведь смотрите, я сейчас вот так перескакиваю с места на место, потому что, как вы понимаете, материал обширный, за те 7 минут, что мне тут можно сказать, я вряд ли... Да, поэтому,
можно и больше.
Да, поэтому я выхватываю то, что, за что всегда болит душа, и то, что хочется сегодня именно сделать. Не просто сказать, а еще и сделать. Так вот, эти вехи, они очень важны для сегодняшнего дня, чтобы наши дети, внуки и просто те люди, с которыми мы соприкасаемся, сумели почувствовать и понять, что они тоже могут это сделать. Ведь как, например, важно, опять же, возвращаясь к безбожнику Вячеславу Николаевичу Тенишеву, который осознавал и понимал самое главное. Вначале было слово. С этого начинается Библия. Ведь смотрите, в его гимназии, которая причислялась Министерству финансов, директором-то был словесник. Более того, лучше сначала было устроено такое состязание на создание лучшей хрестоматии по словесности, и только потом выбран директор. Я когда увидела эту хрестоматию, к сожалению, только виртуально в руках не держала, зависти нет конца. Хрестоматия, в которой иллюстрации Билибина, Коровина, Да это же просто целый кладезь, это целый пласт не только нашей словесности, это целый пласт нашего художественного наследия. И, наверное, как вот еще один этап в такой рода деятельности издательской, может быть, переиздать эту хрестоматию для сегодняшних наших школьников, для сегодняшних наших студентов. Так вот, Вячеслав Николаевич, он хорошо понимал суть жизни, он хорошо понимал, как вот эти законы работают. Ведь почему у него удалась выставка в Париже? Потому что к этому времени уже был проведен огромный пласт этнографических исследований. Он уже знал Россию, он ее любил. Как часто говорят, что Тенишева была мечтательницей, а он был пахарем. Ну да, она и сама так говорила, он знал, как заработать деньги, а я как потратить. Но Мария Клавдиевна, будучи немножко мечтательницей и, может быть, не совсем хозяйственной, это тоже Вячеслав Николаевич, так сказать, позиционировал, она понимала, что должно пройти лет 50 созидательного труда вот в этом направлении, и только тогда мы увидим ростки, посеянные сегодня. А вот Вячеслав Николаевич был мечтателем. Он очень хотел дожить до того времени, когда над Россией взойдет свободная заря. Он сам об этом говорил, но самое главное, он делал. Он делал все, что от него зависело. Он создавал заводы, он строил мосты и железные дороги, он открывал учебные заведения. И вот то, что он где-то что-то поддерживал, а где-то что-то не поддерживал в начинаниях княгини, это чаще всего, опять же, мифы, подчеркнутые из ее художественного произведения под названием «Впечатление моей жизни». Я вам приведу два последних факта, чтобы понять, как Вячеслав Николаевич относился к идеям Марии Клавдиевны, в частности, про нашу Талашкинскую школу. В 1893 году, как мы знаем, март месяц, брак князя и княгини. Уже в августе этого года он выделяет ей деньги на покупку Талашкина, а еще через два месяца он выделяет ей деньги на покупку хутора Флёнова, где создается школьная усадьба. Не просто школа построена, а целое хозяйство, которое абсолютно отражало направление образовательного процесса. А цель была одна – воспитать хозяина на земле. А как воспитать хозяина на земле, если нет земли? И он это прекрасно понимал. Именно поэтому ни о каких там спорах насчет того, что дам я тебе там эти 200 тысяч или не дам, даже не было. Потому что есть документы, на которые мы опираемся. Зачем нам, опять же, это важно понимать? Сколько у нас сегодня богатых людей в России? Половину мы вообще не знаем, да, ни имен, ни фамилий. Про некоторых мы слыхали. Про некоторых нам рассказывают, убивая, пытаясь убить нас размером их дневной зарплаты, я не говорю про месячную. Вопрос, а что эти люди сделали? Ведь пройдет время и смутное, и другое, мы вообще про них забудем. Потому что мы будем судить по делам, потому что они после себя оставили. И вот такого рода публикации, вот такого рода исследования, которые создают истинную картину происходившего, они вселяют в нас надежду, что до кого-то мы все-таки чуть-чуть достучимся. А может быть и достучимся так, что возникнет хороший проект, и этот проект будет реализован. Как много талантливых у нас сегодня детей. Вы знаете, мне их жалко. Объясню почему. В головах такое количество информации. Многие из них просто гении. А найти себе применение не могут. А что делать и как реализовать себя, вот эти гениальные способности и вот этот информационный поток, увы, не получается. В лучшем случае ребенок остается, ну, где-то вот так на обочине. В худшем вообще утекает, как теперь принято сказать, мозги утекают в Европу, там, в Америку, еще куда-то. Вот они-то как раз и думали о том, как сохранить их здесь. Ведь вот Ирина Алексеевна не сказала, а в знаменитом училище в Петербурге, которое сначала называлось гимназией имени князей Тенишевых, а потом Тенишевское училище, все талантливые дети, независимо от происхождения, сословия и уровня материального обеспечения, все талантливые дети учились бесплатно. и они были и из беднейших слоев населения в том числе. Если ребенок себя проявлял, то с этим ребенком, конечно, уже носились, что называется, стараясь из него, ну, сделать самое главное. А что? Это личность. Потому что если не будет личности, не будет ничего. И во всех учебных заведениях, а мы сейчас можем об этом говорить, располагая материалом, упор был на две личности – ученик и учитель. Так считала Тенишева, так считал Вячеслав Николаевич. Он лично сам подбирал педагогический коллектив всегда, проводя беседы, проводя всевозможные там тестирования, опросы, давая задания на написание учебных пособий, потому что только личность может воспитать личность. Вот, собственно, это то, что, наверное, самое главное. И, может быть, именно поэтому князья Тенишевы, не войдя в сотню самых богатых людей России, все забываю этого автора, Десятников, да? Книга такая вышла недавно, «100 самых богатых людей России». Вот князья Тенишевы не вошли в эту книжечку. Ну, как-то, наверное, что они были 101-ми, а может, 105-ми, не знаю. Вот про этих 100 даже сказать нечего. А вот они во второй сотне, мы еще долго будем об этом говорить, мы это долго будем изучать, и изучать с единственной целью, чтобы то, чем мы располагаем, стало основой для нового проекта, для новой программы и для нашего собственного делания. Потому что если мы будем только говорить, лучше не надо этого делать. А вот если вслед за словом будет дело, вот это будет уже замечательно. И сегодня мы этот процесс, к великому счастью, наблюдаем. Когда первый этап нашли, второй опубликовали, а третий начали делать. И вот такого рода деятельность, на наш взгляд, я сейчас вот так обобщаю, потому что единомышленники сидят, это самое главное. Если слово не найдет преломления в деле, ну, зачем тогда об этом говорить? И вот, собственно, Вячеслав Николаевич, это был человек, который умел практически мыслить. За что его называли русским американцем? Знаете, Ирина Ксения, нет? Его русским американцем называли именно за то, что он был человеком немножечко авантюристического такого склада характера. То есть его проекты пугали сразу. Вот он разрабатывает проект, и его пугались от глобализма этих проектов. Они сомневались. И только потом уже говорили, что если Вячеслав Николаевич проект одобрил, а по отчаянию еще и согласился в нем участвовать, проект обречен на успех. Это всегда будет хорошо. И он умел смотреть на несколько лет вперед. Вот почему на брянских заводах, это уж, простите, может быть, и не сильно вам интересно, но я хочу обязательно об этом сказать, потому что нас все кризисом пугают, да? Почему на брянских заводах не было кризиса? Потому что Вячеслав Николаевич изучал опыт и тех же Соединенных Штатов Америки, за которыми мы все гонялись, да, 70 лет. Догоним, не догоним, догоним, не догоним. А если перегоним, перегоним, подождем. Так вот, Вячеслав Николаевич изучил опыт американцев, и он на своих заводах заранее начал выпускать то, что понадобится еще через 3-5 лет. Оно спокойно лежало на складах. И именно поэтому его рабочие, они были все время задействованы. Это зарплата, это стабильность, это успех. И это возможность избежать кризиса. Вот он таким был во всем. В образовании, в промышленности. И самое главное, в социуме. Вот это то, чего сегодня, к сожалению, мы вообще с вами не наблюдаем. И если вот это мы еще возьмем на вооружение, ну, тогда есть, так сказать, что называется, шанс на дальнейшее наше процветание и успех. Я, простите, закончу, потому что если я не остановлюсь, то остановить мне очень трудно. Огромное вам спасибо, что вы пришли в субботу, в свой личный выходной день, вот так вот послушать нас из провинции. Спасибо.
А можно вопрос?
Да.
А как развелся с супругой он первый? Кто был обречен на всегдашнее безбрачие? По неверности? Какой был мотив развода?
Вы знаете...
У меня семья просто попала под эту ситуацию, и мой прадед сильно пострадал
от
своей супруги, скажем так, мягко выражаясь.
Вы знаете, вот из тех материалов, которые... Крупицы, это же крупицы, да? Которыми мы располагаем, инициатором развода была Анна Дмитриевна.
Ага.
Именно поэтому он не был обречен на безбрачие. он не был обречен на безбрачие.
Но мотив должен был быть. Измена, измена супруга.
Ну, вопрос такой, знаете, нигде не доказано. Нигде не доказано.
Мой брат был разведен со своей супругой.
Мотив там был немножко другой. Значит, не все любят об этом говорить, что Вячеслав Николаевич, значит, любил играть в карты, любил проводить светские вечера. С хорошим застольем, да.
А вот еще один, Анне
Дмитриевне как бы это надоело. Ну и плюс я понимаю, что в этой семье она понимала, что любви она не чувствует. И, в общем-то, решила, что...
Ну, надо посмотреть, надо найти, все документы есть.
Она сама ушла от него. Она сама от него ушла, она была не согласна.
Но если они были венчаны, синод должен был с формулировкой, и кто-то из двоих должен был быть обречен на всегдашнее безбрачие.
Из публикации в публикацию, уж простите, видите, вот меня ж трудно посадить, уже понимаете. Из публикации в публикацию, причем иногда очень некрасиво, я вот эту вот фразу читаю. Картежник. Вопрос. А кто тогда не играл в карты? Это было единственное развлечение в светском...
Можно играть.
Простите, простите, и Некрасов не менее проигрывал, и Достоевский.
И Толстой.
Достоевский вообще все спустил.
Лев Николаевич, да, главный и... дом, извините, почему он во флигеле-то жил по жизни?
Ну, Лев Николаевич вообще семью оставил без средств существования именно из-за тяги и любви к картам. Достоевский тоже все проиграл в казино. То есть играли все. Наверняка и Вячеслав Николаевич что-то проигрывал. И вполне возможно, она как человек практически подумала, а не останусь ли я совсем без ничего? Надо вовремя, так
она
сказать.
Она была в браке после развода?
Нет, нет.
Она была обречена на безбрачие.
Она была,
да,
на безбрачие.
Она была обречена
на безбрачие. Она не была в браке. Вот на него вот эта вето безбрачия наложена, да, не было.
Скажите, пожалуйста, а что с его захоронением сейчас?
Значит, на сегодня мы располагаем свидетельствами очевидцев. Лично у меня есть сомнения по поводу некоторых свидетельств. То, что абсолютно точно тело из крипты было... Вот, кстати, опять же, по поводу строительства храма. Недавно у кого-то публикацию прочитала. Князь не хотел, чтобы она строила церковь, князь не давал денег на церковь. Простите, в крипте три места для захоронения. То есть он предполагал быть там захороненным, но не хотел, чтобы она строила церковь. Это вот к вопросу о легендах. В 24-26 году, точно дата неизвестна, тело было вынуто. Я вам сейчас подробности рассказывать не буду, хотя это очень жуткие подробности на самом деле. Объясню почему. Потому что огульно сразу начинают обвинять местных жителей. Вот она их учила, она их образовывала, она их там т.т., а они вот так поступили с прахом князя. Так вот, в Талашке не с 1919 года собственниками были люди из... Да? Никто не пишет. Ну, просто... Достаточно часто мой муж говорил, тебя когда-нибудь посадят. Я говорю, ну что делать, посадят, так посадят. То есть пришло УВД на эти земли, Талашкино стало подсобным хозяйством. Здесь тоже две стороны, и плюсы, и минусы свои есть. Вот. И поскольку храм стал местом, где стали хранить в крипте свеклу, морковь, картофель, там независимо от времени года 7 градусов. Зимой 7 градусов, летом 7 градусов. Хорошие овощи хранилище. Ну, может, им жутко было, я ж не знаю, безбожникам-то всегда страшно. Ну-ка ж, саркофаг стоит, мало ли что, чем дело кончится. Вот. И дальше, конечно, нехорошо, все было нехорошо. Тем не менее, местные жители перезахоронили останки князя на местном кладбище. Это от храма, ну, так, если так вот напрямую, ну, метров 600-700 через озеро, стоит роща, и там небольшое сельское кладбище. Пока мои попытки найти останки не увенчались успехом. Я их не оставляю. Я знаю, как это сделать. Другой вопрос, что сил у меня для этого нет. Но все равно не остановимся. Но, тем не менее, камень на кладбище установлен. Установлена огромная гранитная глыба. На частные деньги, кстати сказать. Вот. И, как мы предполагаем, недалеко от того места, где было, простите, прикопано тело Вячеслава Николаевича, потому что назвать это захоронением мы не можем. Но, опять же, смотрите, как можно выдать оценку? Почему нет холмика, почему нет... Потому что те люди, которые это делали, они это сделали так, чтобы еще раз не выкопали. они знали, где это, потому что местные жители рассказывают, что, будучи детьми, тайно посещая кладбище на Радоницу, ну почему тайно, мы все с вами знаем, и вот они, будучи детьми, вспоминали, что родители брали их за ручку и говорили: а теперь пойдем барина помянем, и шли на окраину, вот в то только им известное место, где это произошло.
А сейчас известно оно приблизительно? Нет.
Приблизительно известно. Но вот эти попытки найти точное захоронение пока у меня не увенчались успехом. Как это найти, я знаю. То есть нам не нужна генетическая экспертиза. Нет, потому что все абсолютно, расходясь в деталях, рассказывают, что... А ведь тело Марии Клавдиевны забальзамировало на 100 лет. Оно было забальзамировано. И оно находилось в системе гробов. То есть гроб был дубовый, затем дубовый гроб был помещен в стеклянный. Между дубовым и стеклянным был пролит слой меда. И стеклянный был запакован в цинковый саркофаг, потому что тело месяц из города Парижа ехало в Смоленск, потом в Талашкино. Ну, в Талашкино, понятно, быстро описана полностью церемония. В 903-м, как на руках несли гроб, и сколько
было... И где он же был захоронен?
Он был опущен в крипту. То есть он стоял на постаменте и был опущен в крипту. Вот в таком, вот в такой системе гробов. То есть вынуть это не представляло никакой сложности. То есть это все вынули, и потом, разломав эту систему гробов, да, мумия приняла неестественное положение. И вот все говорят, что... Захоронен он в нестандартном положении.
Сидя.
Мумия сложилась, и получилось, что лицом вниз. То есть если мы найдем захоронение в нестандартном положении, а кладбище христианское, и захоранивали там только местных жителей, то сомнений, что это Вячеслав Николаевич, не будет. Более того, это... Был не стандартный гроб, а просто деревянный ящик, но накрыт он сверху с крышкой своего гроба. Вот. То есть вот это еще дубовая доска, она как бы еще один раз подтвердит нам, что мы на верном пути.
Потом, то если забальзамировано, то она будет...
Ну, будем надеяться, что... Вот я сейчас обратилась к нашим поисковикам, профессиональным поисковикам, которые занимаются розыском всех, кто вот, погибших. У нас же на Смоленской земле еще столько незахороненных солдат лежит, что это просто страшно, особенно вот если Вязьму мы возьмем. Я к ним уже обращалась. Они обещали помочь. Вот это единственный вариант, когда мы все-таки сможем выполнить свой христианский долг. Этот человек должен быть не прикопан, а захоронен. Но уже то, что есть камень, уже то, что есть место, обозначено на кладбище, это вот первый шаг к такому своеобразному покаянию. Еще вопросы есть?
Скажите, пожалуйста, я могу ошибаться, но мне кажется, что храм был освящен только во время оккупации.
Он вообще освящен был нижний предел храма как раз в 903 году, прежде чем произвести захоронение Вячеслава Николаевича. А затем пошло строительство храма частями, потому что когда на момент захоронения храм дал трещину, и Тенишева была обеспокоена тем, что могут случиться какие-то проблемы и пострадают люди. И пока не укрепили стены храма, к его росписи не приступали. И за эти годы, с 903 по 905, пока укрепляются стены храма, Тенишева занимается строительством музея «Русская старина» в Смоленске и земской больницы в поселке Дрожжино, это рядом с нами, 500 метров. Был один вопрос: как же так случилось, что князь, во-первых, такая глыба, ушел мгновенно, поэтому есть большие сомнения по поводу сердечной болезни, но это отдельная уже тема, вот. И что он с его деньгами не мог вылечиться ни в России, ни в Германии, ни во Франции.
Что? Может быть, он не обращал внимания, ему некогда было?
Нет, он поехал в Германию к доктору. Он поехал в Германию конкретно к доктору. Это было 1 числа ноября. Он почувствовал себя плохо и поехал пообследоваться в Германию, договорившись с Марией Клавдиевной, что перед Новым годом они там встретятся. И она пишет, смотрите, 1 числа ноября, да, он уезжает в Германию пообследоваться к доктору. У него был личный доктор в Германии. Она приезжает в конце декабря, и уже он даже ходить не мог. Они его в кресле несли к поезду, чтобы перевезти в Париж. Вам это ничего не напоминает?
И очень сильно похудел.
Он исхудал, говорит, так, что на тонкой шее с большим трудом держалась его огромная голова.
Саркома.
Конечно, это рак. Конечно. Но это не пишите нигде, это не подтверждено документально. Вот. И вот она говорит, а где же лечатся местные крестьяне, когда они заболеют? И вот сразу после похорон, придя в себя, она обращается в земство и выделяет деньги на покупку земли и строительство земской больницы. То есть первый памятник князю Тенишеву – это земская больница в 500 метрах от имения Талашкина. И, конечно, русская сторона. Потом первая русская революция. И только в 908 году они сумели приступить к внутрихрамовой росписи. Но закончить ее не успели. Началась Первая мировая война. И вот с этого момента уже к храму больше никто не приступал. А в годы войны немцы использовали храм как склад теплого белья и охраняли его пленные поляки. А в 43-м году после освобождения это уже просто сельскохозяйственная постройка. То есть храм так и никогда не стал действующим. Еще вопросы есть? И до настоящего момента не действующий. За последние два года, благодаря нашему губернатору, отреставрирована большая часть стен храма, приведены в порядок три крыльца. В идеальном состоянии мозаика «Спас нерукотворный». Это такой колоссальный труд петербургских мозаичистов. Вообще, когда они работали, и у нас была возможность, мы бегали туда просто постоять и посмотреть. Это песня. Это вот, знаете, вот ощущение, что каждый фрагмент мозаики наполнен, вот, одухотворен их внутренней составляющей какой-то особой молитвой. Как они мыли это все, как они это все чистили, как они многократно просматривали оттенки, камешка мелкого, туда его положить или не туда. Поэтому, конечно, вот это
какие
вот...
Какие годы это сотворено?
Реставрация? Да, вот в минувшем году.
Вот это мозаика.
Мозаика была сложена фроловскими мастерскими в 1911 году по картонам Николая Константиновича Рериха. А вот эта колоссальная реставрация, это вот в минувшем году было сделано. И впервые за 100 лет можно войти в храм, можно погулять по крытым гульбищам храма, можно увидеть уникальную архитектуру. И там небольшая есть выставка, которая рассказывает об истории создания храма, потому что к нему руку приложили очень многие художники, и как квинтэссенция вот их, так сказать, творчества, храм Святого Духа.
А сколько километров до Брянска от Талашкина?
231 километр.
Приезжайте в Брянск.
Что еще раз?
Движение сказалось на здоровье Тенишева, что
вы знаете, мы можем только предполагать, ни Вячеслав Николаевич нигде и никак, ни Мария Клавдина, мы можем только предполагать, потому что, как мы понимаем, что матушка умерла очень молодой, почти скоропостижно, ну как, что значит почти, мы же знаем, что мы-то про болезнь узнаем, когда она себя проявила, вот, и вот так случилось с ним. Но, понимаете, вот я имею право вам сказать только то, что я прочитала в документе. Есть документ, я имею право вам сказать. Все остальное – это предположение, это жизненный опыт, это какое-то другое, другие какие-то знания. Ну, один вот момент я себе позволю, и вот у нас прекрасный исполнитель уже готов нас порадовать своим искусством.
Да, поприветствуем Екатерину Житарь, приехала к нам из города Пушкина.
Одно предложение ровно. Когда князь переехал во Францию, его стал лечить французский профессор, он стал его отпаивать парным молоком. А по некоторым моим данным, когда впервые столкнулись с этим диагнозом, то вот было умозаключение, что парное молоко, как источник жизни, может спасти от этого недуга. И действительно в Европе пробовали такие, ну скажем так, терапии. Вот это еще, но это косвенно. Еще раз говорю, нет у нас на руках никакого документа. Поэтому вот факт, да, не стала князя в апреле 1903 года, в возрасте, ну, скажем так, 60 практически лет. Это совсем ничего для такой глыбы. Это просто, это такая колоссальная утрата и для самой Марии Клавдиевны, и для всей России колоссальная утрата. Ну, вот теперь от нас зависит только то, насколько это не просто память, а насколько эта личность будет раскрыта и реализована. Вот это самое главное. Спасибо большое. Спасибо.
Я совершенно согласна с Тамарой Викторовной, что действительно для того, чтобы память о Тенишевых жила, нужно какое-то, сейчас 2 минуты буквально, живое дело. И вот буквально пару слов, потому что на прошлой презентации, которая была здесь 5 января, я понимаю, не все были, да, вижу много новых лиц, что очень приятно. Такой проект в течение года реализовывался в Брянске, как возрождение народных традиций малой родины. И стартовой площадкой этого проекта стало то, что у нас в Брянске есть музей брянских меценатов, созданный нашим фондом братьев Могилевцевых. У нас там есть Тенишевский зал. И вверху вы видите, сколько книг уже издано нами о Тенишевых. И действительно, вот это работает. То есть мы стараемся донести свои книги, да, для школьников, для студентов, для жителей Брянской области, жителей Москвы, Петербурга. Об этом можно долго говорить. Так вот, значит, чтобы возродить народные промыслы, надо научить этому детей. И вы знаете, с каким удовольствием дети приходили на мастер-классы и под руководством народных мастеров Брянской области изготовляли вещи вот в этом русском старинном стиле. Куклы, росписи, кружевоплетение, много всего было. Если кому-то интересно, я потом скажу. Было прочитано 5 публичных лекций для студентов, опять же, посвященных Марии Клавдиевне Тенишевой. Это вот как раз ровно год назад, 10 февраля, был дан старт проекту на круглом столе в областной библиотеке. И в этом году мы объявили конкурс «Народные промыслы земли Брянской». И на конкурс пришло 230 детских работ, вышивка, выжигание, соломка, резьба по дереву, чего только не было. И вот самое вот то, что меня потрясло, я вот забыть этого не могу, мы решили эту выставку открыть в торгово-развлекательном центре «Аэропарк». Выставку посетило 6 тысяч человек. И представьте, вот этот контраст современного торгового центра, да, ну вот представьте, европейский в Москве, и выставку с русскими рушниками. Вы знаете, руководство нашего торгового центра сказало, мы готовы сделать торговый центр торгово-просветительским. Вот вам, пожалуйста, итог проекта. Да, это работает, это работает. И вот на конференции «Тенишево созидание на благо России» у нас находился Рене Юлианович Гера, у которого на сегодняшний день находится архив Тенишевой. И я очень благодарна, что для этой книги он дал нам письма Тенишевой и написанные к Тенишевой. Это здесь письма и Билибина, и Врубеля, и Репина, которые впервые опубликованы в России, и фотографии из его архива. И это далеко не все. И 185 человек мы вывезли на экскурсию в Талашкино, студентов, вывезли бесплатно. И когда они увидели Талашкино, а первым у нас поехали студенты колледжа искусств, они не могли не взяться за кисти и за холсты, они рисовали. И после этого была сделана очень красивая выставка Хотелёва Талашкина. Ну, победителей конкурсов, конечно, мы наградили на нашем празднике в Хотелёво, который вы вот уже видели. Там и пленэр художников был, и мастер-классы, и экскурсии, концерт, народные игры, и нами принято решение, что этот праздник будет ежегодным, поэтому буду рада вас встретить в Хотелёво. Действительно, Мария Клавдиевна удивительная личность, но не все знают, что поэт Оренский посвятил ей стихи. И поэтому я с удовольствием предоставляю слово актеру и режиссеру Александру Солопову. Пожалуйста.
Сегодня столько узнали, что я буду об этом думать очень много. И я думаю, это все открывается и открывается. Просто осмыслить все, это нужно время, потому что расширение сознания соответствует этому материалу. Значит, стихи Петра Ильича Чайковского, да. А композитор Оренский, что важно, Петр Ильич написал вот большущую, можно сказать, даже почти поэму. Но есть роман совершенно потрясающий, называется «Ландыш». Ах, ландыш, отчего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы роскошней и пышней, и ярче краски в них, и веселей узоры, но прелести в них нет, таинственной твоей. В чем тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь? Чем манишь так себе и сердце веселишь? Или радостей былых ты призрак воскрешаешь? Или блаженство нам грядущее сулишь? Не знаю. Но меня твое благоухание, как винная струя, и греет, и пьянит, как музыка. Оно стесняет мне дыхание, и как огонь любви питает жар ланит. И вы знаете, когда я искал это стихотворение, мне вдруг пришло потрясающее стихотворение тоже из Серебряного века, Саши Черного, называется «Больному». Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодии книг. Если нет, то ведь были. Ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно припадки печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если сам я угрюм, как голландская сажа, улыбнись на сравнение. Сравнение мое, это черный румянец, налет от дренажа. Эта муза меня подняла на копье. Подожди, я сживусь со своим новосельем, как весенний скворец, запою на копье, оглушу твои уши цыганским весельем. Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. Оставайся, так мало здесь чутких и честных. Оставайся, лишь в них оправдание земли. Адресов я не знаю, ищи неизвестных, как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролете, пролеты скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета, разверни свою душу до полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, акушеркой, художником, нянькой, врачом. Отдавай и дрожами тянись за возвратом. Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водой нависли. Можешь думать и камешки в воду бросать. А вопросы? Вопросы не знают ответа. Налетят, разомжгут и умчатся, как конь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Спасибо огромное. 27-го числа у меня будет моноспектакль в библиотеке Боголюбова в 19:00. Приходите.
Что мне открыть?
Манса. Я думаю, что вот такой сегодня вечер памяти Вячеслава Николаевича Тенищева, тем более в честь его дня рождения, вот когда мы объединены общей энергией, мы сегодня вспомнили об этом удивительном человеке. И я хочу вот буквально пару слов. Значит, у нас сейчас новый интересный проект у нашего фонда. Он называется «Музей приходит в школу». Мы приезжаем в школы, читаем лекции о благотворителях, проводим мастер-классы по социальному проектированию и делаем выставку из нашего музея. Так вот, я стала понимать, как это нужно школьникам, чтобы они слышали имена Тенищева, чтобы они смотрели фильм, который мы с вами сегодня посмотрим, «Созидательница». Вот это вот действительно то, что о Тенищевых мы сейчас говорим вообще во всей Брянской области. Спасибо музею меценатов, что мы говорим сегодня об этом в Москве. Буквально в ноябре я была в Петербурге на международном культурном форуме, рассказывала про наш проект, была презентация нашей книги вместе с Риной Гера о Тенищевой. И Петербург, наконец-таки, город, где родилась Мария Клавдиевна, вспомнил о Тенищевых.
Потом? Да, хотите оставить слово уже, да?
Да, хотела бы.
Я хочу поблагодарить Дмитрия Петровича Абрикосова.
Давайте я представлю. Скажите, сегодня у нас в гостях, да? Оперная певица, уникальный человек с феноменальным голосом, потрясающей культурой исполнения, Екатерина Житарь. Я был приглашен ею на ее гостиную, которую она проводит ежемесячно, насколько я понял,
да,
в ежемесячном формате, который посвящает очень важным событиям культуры, памятным датам. И в программе этих гостиных звучат великолепные романсы, арии из опер, молитвы в музыкальном сопровождении, акапелла. Меня потрясла музыкальная гостиная, которая была посвящена нашей династии.
Да.
Я совершил там выступление с огромным вдохновением, поскольку перед моим выступлением пела Екатерина. Голос уникальный, и сегодня нам действительно, у нас есть возможность познакомиться с этим творчеством. Я хочу сказать, что будет концерт сольный у Екатерины.
Подождите,
в Москве.
Давайте потом.
Да, хорошо. Тем не менее, осталось несколько билетов в Доме ученых. Это великолепный особняк на Пречистенке, который был построен Коньшинами, и можно увидеть уникальный интерьер и услышать такой исключительный голос.
Спасибо.
В замечательных условиях хорошей акустики.
Действительно, программы, которые проходят в городе Пушкино, я уже делаю 6-й сезон. И следующая программа состоится завтра. Она называется «Две судьбы», посвящена Всеволоду Мирхольду и Зинаиде Райх. Всеволод Мирхольд начинал свое дело, как бы свою, первые свои шаги, так сказать, в Амхате с режиссером Станиславским. Они делали вместе здесь, там, у нас в городе Пушкино, в поселке Кудринка. И завтра будут выступать и краеведы наши, и художественный руководитель театра, музыкального театра города Пушкино. И приедет певица, которая будет петь. Вот так вот человек 150 у нас соберется. И мы будем говорить и вспоминать о том, потому что город Пушкино является колыбелью Московского художественного театра. Дача Любимого находится у нас. Там все это начиналось. Летний театр тоже находился в городе Пушкино. К сожалению, он не сохранился, он сгорел. Да. Но традиции в городе Пушкино театральные продолжаются. У нас немного, но есть театры, которые ставят классический репертуар. Но это я сейчас так как бы отклонение, продолжение слова Дмитрия Петровича. Вот. Но действительно, певица, я, конечно, спою здесь, вот в этом месте, где смотрю на портреты меценатов, купцов. Конечно, в продолжение традиции домов этих людей хочется петь романсы. Конечно, я могла бы спеть больше в сопровождении рояля. Ну вот что есть, фонограмма. Романс Булата Акуджавы «В нашем старом саду». Музыка Шварц. Сама, да? Все сама? Громкость будет, да? Да. А мы не слышим? Давайте, пожалуйста. Помогите мне, я не понимаю, что здесь слышно.
Я попробую помочь.
Как сможем? Слышно там музыку, да?
Очень слабо.
Браво.
Калинушка с малинушкой.
Калинушка с малинушкой росла и расцвела, меня в ту пору матушка на свет родила. Меня в ту пору матушка на свет родила, да не успела вырасти. Вспомнишь обилие сладких.